«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. К первому за два года заседанию экономического совета при президенте России, которое состоялось 25 мая, три группы экспертов подготовили проекты, как и за счет чего обеспечить рост российской экономики в среднесрочной перспективе. Это лишь начало предстоящих в ближайшие месяцы дискуссий. Некоторые из ключевых положений представленных программ мы обсуждаем сегодня с экономистом Сергеем Алексашенко, в 90-е годы заместителем министра финансов и первым заместителем председателя Центрального банка России. Россия вернулась на международный долговой рынок. В понедельник Министерство финансов неожиданно объявило о начале размещения очередного выпуска российских еврооблигаций, первого за три года. В последний раз Россия, как суверенный заемщик, занимала деньги на международном долговом рынке в 2013 году, то есть почти за год до введения международных финансовых санкций против нее. Формально на облигации самого государства российского они не распространяются. Однако финансовые власти, как Соединенных Штатов, так и Европейского Союза, еще зимой настоятельно рекомендовали своим банкам и другим финансовым компаниям воздержаться от участия в новых российских размещениях, мотивируя это тем, что вырученные средства могут быть направлены на поддержку отдельных российских компаний, находящихся под санкциями. И вот теперь такое размещение состоялось. О его итогах, вызвавших бурные дискуссии экспертов, мы говорим с аналитиком долгового рынка из австрийского банка Райффайзен. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Первому за последние два года заседанию экономического совета при президенте России в среду 25 мая три группы экспертов подготовили проекты, как и за счет чего обеспечить рост российской экономики в среднесрочной перспективе. Одну из них возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин, недавно назначенный руководителем Центра стратегических разработок. Второй проект представляет Министерство экономического развития. Третий – группа экспертов так называемого «Столыпинского клуба». Это лишь начало предстоящих дискуссий. Некоторые ключевые положения их программ мы обсуждаем сегодня с Сергеем Алексашенко, в 90-е годы заместителем министра финансов и первым заместителем председателя Центрального банка России. Главным ресурсом для будущего роста экономики России Алексей Кудрин, например, считает свободные средства самих российских компаний и предприятий, которые сейчас лежат на их счетах в банках и не инвестируются. Их объем, по его словам, сопоставим с годовыми инвестициями этих компаний. Эксперты Столыпинского клуба со своей стороны отмечают, что объем неудовлетворенного спроса компаний и предприятий на те самые инвестиционные ресурсы составляет не менее 1,5 триллиона рублей в год. Это примерно 22 миллиарда долларов по текущему курсу, огромные деньги. И вроде получается, что одни говорят, мол, денег в избытке, а другие наоборот, что денег остро не хватает. Как это совместить, Сергей Алексашенко?
Я начну с того, что сам термин по себе, что денег в экономике не хватает, он от лукавого, потому что вот есть понятие спрос на деньги, это желание экономических агентов, населения, предприятий держать деньги на счетах. Вот если население верит, если предприятия верят в стабильность экономической политики, в стабильность национальной валюты, то они держат деньги на счетах. Если они не верят, то зачем держать деньги? Второе, ну, мне кажется, что, знаете, как вот у каждого из оппонентов есть как с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны он прав, с другой стороны хочется и поспорить. Но когда Алексей Кудрин говорит, что у предприятий есть какие-то громадные ресурсы на счетах, это правда. Только нужно продолжать, что эти деньги лежат у предприятий сырьевого сектора, у экспортеров сырья. В принципе, у них с инвестициями все в порядке. Они продолжают инвестировать и просто копят деньги на что-то дальше. И как их заставить или там убедить, что нужно инвестировать, не знаю, там, в развитие легкой промышленности, не знаю, в развитии микроэлектроники, финансирование венчурных инвестиций. Ну, мне кажется, что вот если в экономике нет доверия, если в экономике не защищаются права собственности, то вот переток капитала не работает.
А предложение Столыпинского клуба, исходящее из того, что в экономике сложился большой неудовлетворенный спрос на инвестиционные ресурсы?
Ну, вообще, знаете, неудовлетворенный спрос – это понятие, которое в экономике отсутствует. Либо спрос есть, и ты идешь и покупаешь то, что тебе нужно. Либо у тебя спроса нет по той цене, по которой есть сегодня на рынке, ну, начиная от помидора, кончая денег, процентная ставка выступает ценой. Вот этого не существует. Как посчитать там 1,5 триллиона рублей в год? Ну, я не знаю, можно 1,5 триллиона рублей посчитать, можно 25 триллионов посчитать. Знаете, если любого человека спросить, нужны ли вам деньги, ну, не знаю, если вы скажете, что в долг на 3 дня и по 1000% годовых, вам скажут, что нет, спасибо. А если в долг на 10 лет и под 0,1% годовых, то мало кто откажется. Поэтому я бы сказал так, что совмещается все, что угодно, только лукавые цифры у той и другой страны.
Камень преткновения в дискуссиях – целесообразность российского варианта так называемого количественного смягчения, то есть активного финансового стимулирования экономики со стороны государства по опыту западных стран. В российских условиях он предполагает прежде всего дополнительную эмиссию денег. Судя по многочисленным публикациям на эту тему, Столыпинский клуб предлагает деньги уже сейчас, но не через госрасходы, а через банки и специальные институты развития под реализацию инфраструктурных или высокотехнологичных проектов, а уже на этом фоне проводить структурные реформы в экономике. Министерство экономического развития, как и группа Алексея Кудрина, со своей стороны настаивают на достижении сначала низкой инфляции – 3-4% в год, то есть вдвое ниже текущей, что по определению исключает дополнительную к нынешней эмиссию денег и проведение структурных реформ, а уже потом новых вариантов государственного стимулирования экономики. Можно ли примерно так и описать позиции сторон в этой части их споров? Или же эти разногласия по сути своей менее радикальны?
Ну, я вижу ситуацию по-другому. Мне кажется, что принципиальных разногласий между тремя участниками, Минэкономразвития Алексеем Кудриным и Столыпинским клубом, нет. И те, и другие выступают за допустимость финансирования Центральным банком путем денежной эмиссии различных инвестиционных проектов, которые государству кажутся правильными, приоритетными и так далее. Просто дальше начинается вопрос в объемах. Столыпинский клуб говорит, что нужно там 1,5 триллиона рублей в год. Минэкономики, не знаю, как в последнем документе, но вот в прошлом году в дискуссиях с Центральным банком он говорил, что нужно 500 миллиардов рублей в год. Алексей Кудрин говорит, ну там 100-200 миллиардов рублей в год. То есть на самом деле все стороны считают это делать правильным, вопрос только в объемах. Ну, мне кажется, что это очень не сильно принципиальное разногласие. И все стороны согласны с тем, что Центральный банк должен лишиться своей независимости и слушать то, что считает правильно делать правительство. Мне не нравится, соответственно, эта позиция принципиально.
Министерство экономического развития даже опровергло сообщение в прессе о том, что оно якобы видит механизмом ускорения экономического роста стимулирование инвестиций при ограничении потребления, читай ограничении роста зарплат и пенсий в стране. Пусть так, пусть они не считают его ключевым фактором, но давайте обратимся к самой сути такой схемы. Да, можно зажать рост зарплат, но пока сохраняются политические и другие риски, иначе говоря, пока не будут проведены структурные реформы, предприятия и не станут спешить с расширением собственных инвестиций, как бы государство ни старалось их стимулировать. Но на структурные реформы, даже если начать их сейчас, уйдут годы. Так что, получается в таком случае, что зажимали рост зарплаты пенсии в течение всех этих лет, условно говоря, зря?
Я не могу сказать, что совсем зря, потому что очевидно, что, скажем, вот замораживание зарплат бюджетников в прошлом году и в этом году, резкое сокращение уровня индексации пенсий привело к тому, что спрос населения падает и, соответственно, инфляция быстро замедляется. И население меньше потребляет как отечественных товаров, так и импортных. И меньше импортных товаров, меньше спрос на валюту. Меньше спрос на валюту, дороже рубль, дешевле доллар. То есть на самом деле, ну, каких-то макроэкономических целей путем замораживания зарплат в бюджетном секторе правительство, безусловно, добивается. Вопрос в том, что, конечно, мечты Минэкономики, знаете, как арифметически это правильно, что если меньше зарплат, то больше денег у предприятия, а больше денег у предприятия, Минэкономика говорит, ну, значит, будут инвестиции. На что им совершенно справедливо возражает министр финансов, он говорит, да, деньги-то у них есть, только они дивиденды платят, а инвестировать не хотят. Поэтому, ну вот сказать, что это совсем зря, макроэкономически это было бы неправильно, потому что какие-то эффекты достигаются, но гипотеза о том, что эти деньги будут направляться на инвестиции, она ложная.
Министерство экономического развития, в частности, предлагает заняться и либерализацией Трудового кодекса России с целью упрощения самой процедуры увольнения работников по экономическим соображениям. Такое предположение весьма перекликается и с давними и многочисленными призывами и в Европе сделать трудовое законодательство ЕС более гибким в этом плане, то есть более похожим на американское в частности, чтобы европейская экономика из будущих кризисов могла бы выходить быстрее. Но в условиях России, где низкая даже в кризис безработица объясняется, помимо демографии, главным образом как раз жестким трудовым законодательством, сколь высоки, на ваш взгляд, шансы на его сколько-нибудь заметную либерализацию как до президентских выборов 2018 года, так и после них?
Обсуждать, что будет после 2018 года, мне кажется, еще несколько рановато. Я вообще считаю, что либерализация Трудового кодекса в России вещь малореализуемая в силу того, что очень много популистов тут же начнут кричать, что ущемляются права рабочего класса. А рабочий класс, ну, тот самый Уралвагонзавод, это и есть электоральная опора президента Владимира Путина. Поэтому ну, то, что до выборов 2018 года нет никаких шансов у этой меры, ну, это совершенно точно. Но, в принципе, вся дискуссия экономического совета и предложения Минэкономразвития, они направлены на горизонт после 2018 года. Но вот оглядываясь назад, президент Путин может иногда принимать такие решения, которые ущемляют, что называется, права широких слоев населения. Но Трудовой кодекс, много было попыток его либерализовать, и, по-моему, всерьез никому этого не удалось сделать.
Все три проекта предполагают проведение пенсионной реформы. Да, где-то речь идет о поэтапном повышении пенсионного возраста, скажем, до 63 или 65 лет. Но при этом упор делается все-таки как на отчисления работодателей, так и на индивидуальные накопления работников на свою будущую пенсию. Пусть и будут спорить пока много об их соотношении или параметрах. Но если не иметь в виду повышение пенсионного возраста, то все остальные составляющие будущей реформы, как представляется, не так уж сильно и отличаются по сути своей от того, что закладывалось в пенсионную реформу в России, то есть создание трехуровневой системы пенсионного обеспечения еще в начале 2000-х годов. Разве не так? Собственно, на этом же, так или иначе, и построены сегодня пенсионные системы большинства развитых стран мира, пусть и с весьма заметными различиями.
Мне кажется, что такой взгляд на пенсионную реформу, он не совсем правильный. Потому что, вообще говоря, пенсионная реформа – это не о тех, кто сегодня уже на пенсии, и не о тех, кто собирается на пенсию в ближайшие там, 2, 3 или 4 года. Пенсионная реформа – это для тех, кому до пенсии еще лет 25-30. Собственно говоря, вот пенсионная реформа должна рассказать этим людям, которые сегодня о пенсии, может быть, и не задумываются, как они будут жить и по каким правилам будут формироваться отношения между ними и государством в части пенсионного обеспечения. К сожалению, вот ни одна из там четырех попыток пенсионной реформы или того, что называлось пенсионными реформами в 2000-е годы, этого ответа на этот вопрос не содержало. Точно так же, как и сегодня, там ни предложение Алексея Кудрина, ни предложение Минэкономразвития на эту тему ничего не говорят. Само по себе повышение пенсионного возраста, понятно, что оно решает краткосрочные проблемы снижения дефицита пенсионного фонда и снижения давления пенсионного фонда на государственные финансы, на федеральный бюджет. Никаких других задач повышение пенсионного возраста не решает. И ответа на вопрос, ну хорошо, предположим, мы сегодня соглашаемся повысить пенсионный возраст там, до 65 лет, а когда вы в следующий раз к нам придете с этим же вопросом, что нужно будет повышать, не знаю, там до 67 лет, это произойдет через 5 лет или через 15 лет, или не придете никогда. Вот эта глубина расчетов, глубина прогноза, к сожалению, она сегодня отсутствует. И мне кажется, что это самое главное, чего не хватает этим предложениям в том виде, которым они озвучены.
В части реформы структуры государственных расходов, то есть госбюджета, любые предложения, выносимые на обсуждение в ближайшие месяцы, будут так или иначе предполагать перераспределение трат государства. Скажем, меньше на оборону и госуправление, а больше на поддержку частного бизнеса, особенно малого и среднего, а также на инновации. Но, по вашим представлениям, на ближайшие 7-10 лет сколь велики шансы такого перераспределения трат государства российского, особенно если нефть так и будет оставаться относительно дешевой?
У меня есть ощущение, что Алексей Кудрин очень хорошо понял, что его стремление сократить оборонные расходы, озвученное в 2011 году, было ошибкой. И эту ошибку он повторять не намерен. Ну, по крайней мере, как это видится сегодня. Разговоров о том, что нужно сокращать расходы на оборону, я от него не слышал. Тем более, я не слышал от Министерства экономики. Я думаю, что любые предложения в части бюджетной политики будут предусматривать то или иное повышение налогов, а дальше будут разговоры о том, что нужно повышение эффективности бюджетных расходов, за которые бьются 20 лет и которого никак не могут добиться, потому что называется снижение уровня воровства. Ну, вот не получается в России с этим бороться. И структурные реформы, про которые тоже мы слышим, там 20 лет в образовании, в здравоохранении, в ЖКХ, банкротство государственных компаний, которые ничего, кроме получения бюджетных дотаций, сделать полезного для страны не могут. Но это будут слова, и, конечно, реально ситуация с бюджетом, мне кажется, она не улучшится, если цены на нефть не будут расти.
Другой принципиальный фактор, о котором так или иначе говорится во всех трех представленных проектах, сокращение доли государства в экономике. Эта доля, даже по официальным оценкам, еще в 2013 году превысила 50% ВВП, при среднемировом уровне примерно в 30%. Ныне, по экспертным оценкам, она превысила в России уже 60% общего объема экономики, а по оценкам Международного валютного фонда составляет 71%, если иметь в виду не только полностью государственные компании и предприятия, но и те, которые, формально являясь частными и даже акционерными обществами, реально контролируются в итоге все тем же государством. Здесь теоретически речь может идти о реформах действительно крупных, скажем, таких, условно говоря, как разделение «Газпрома» по модели реформирования российских же нефтяной отрасли или электроэнергетики, оказавшейся вполне эффективной. И можно опять-таки предположить, что сохранение низких цен на нефть, точнее все последствия этого при нынешней структуре экономики, способно приблизить такого рода преобразование, хотя и не факт.
За все свои 16 лет нахождения у власти президент Владимир Путин своими действиями никогда не демонстрировал, что он является сторонником ухода государства из экономики, снижения доли государства в экономике, проведения приватизации, имея в виду уход государства от управления активами, не продажами маленьких пакетов акций для затыкания дыр в бюджете, а вот отказ от контроля за предприятиями. Поэтому, как говорит русская пословица, старый конь, он бразды не испортит, но и новый не проложит. Поэтому я считаю, что ни о какой реальной приватизации, ни о каком реальном сокращении доли государства в экономике идти сегодня не может.
Все три группы участников нынешней дискуссии в рамках экономического совета при президенте России практически не говорят пока об изменениях налоговой политики. Однако, если предположить, что цены на нефть и в ближайшие годы останутся на уровнях не выше, скажем, $55-60 за баррель, сколь велики, по вашим представлениям, шансы того, что России удастся избежать заметного повышения налогов и на бизнес, и на население, дабы было чем наполнять бюджет? Здесь, правда, нужно учитывать и такой факт. Повышение налогов неизбежно ведет к падению их собираемости, возвращению к серым зарплатам или зарплатам в конвертах и так далее.
Я думаю, что шансы не повышения налогов минимальные. Мне кажется, что между тремя участниками вот этого конкурса красоты есть такая негласная договоренность, что налоговую политику мы не трогаем, а отдаем это дело Минфину. Он сам думает о бюджете, он, собственно говоря, будет выдвигать эти предложения, он лучше их обсчитает. Ну, что мы будем лезть туда, куда нас не просят, тем более, что предложение о повышении налогов, оно очевидно в глазах общественного мнения не добавит популярности никому из дискуссантов. Поэтому Цезарю Цезарева, а Слесарю Слесарева, пусть про налоги говорит Минфин, а мы его поддержим. Я думаю, что повышение налогов неизбежно. Насколько масштабным оно будет, пока говорить трудно.
В начале 2000-х годов в России появилась так называемая программа Грефа, то есть Германа Грефа, ныне руководителя Сбербанка, а тогда возглавлявшего Министерство экономического развития и торговли. Это был обширный план действий правительства именно для ускорения роста экономики. И, кстати, большинство пунктов тогдашней программы можно спокойно переносить и в нынешние планы. Но тогда цены на нефть бодро росли. Сланцевая революция в Соединенных Штатах лишь зарождалась. Мировой автопром, а это две трети потребления всей нефти мира, еще не был так же сильно озабочен экономичностью двигателей автомобилей, как сегодня. А альтернативная энергетика в наиболее развитых странах мира пребывала лишь на начальных этапах своего нынешнего развития. Теперь же все эти факторы поменялись, по сути, на противоположные. Как в таком контексте вам в целом представляется судьба тех планов ускорения роста экономики, которые разрабатываются в России на этот раз?
Повторю то, что я много раз говорил. Чиновники, которые пишут программы, они не создают ВВП, и, следовательно, на ускорение экономики никак своими действиями не влияют. ВВП создает бизнес. Для того, чтобы росла экономика, нужно инвестировать в ее развитие. Для того, чтобы бизнес инвестировал, ему нужны понятные правила игры и гарантии защиты прав собственности. Дальше это политические реформы, связанные с независимостью суда, с равенством всех перед законом, со свободой средств массовой информации, политической конкуренцией. Ну вот весь тот набор политических реформ, о котором там даже президент Путин много чего говорит из этого, но я подозреваю, что ничего из этого делаться не будет. Поэтому каким бы ни получился итоговый план, он может быть там лучше, чем программа Грефа, он может быть хуже, чем программа Грефа, он может быть такой же, как программа Грефа. Но я думаю, вот по крайней мере сегодня ни один из конкурсантов не говорит о необходимости проведения политических реформ. Поэтому и перспективы ускорения российской экономики, они в этом связи мне представляются крайне незначительными.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал экономист Сергей Алексашенко. В 90-е годы заместитель министра финансов и первый заместитель председателя Центрального банка России. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Россия после трехлетнего перерыва вернулась на международный долговой рынок. В минувший понедельник Министерство финансов неожиданно объявило о начале размещения очередного выпуска российских еврооблигаций. В последний раз Россия, как суверенный заемщик, занимала деньги на международном долговом рынке, продав своих гособлигаций на 7 миллиардов долларов в 2013 году, то есть почти за год до введения международных финансовых санкций против нее. Формально на облигации самого государства российского они не распространяются. Однако финансовые власти как Соединенных Штатов, так и Европейского Союза еще зимой настоятельно рекомендовали своим банкам и другим финансовым компаниям воздержаться от участия в новых российских размещениях, мотивируя это тем, что вырученные средства могут быть направлены на поддержку отдельных российских компаний, находящихся под санкциями. И вот теперь такое размещение состоялось. О его итогах, вызвавших бурные дискуссии экспертов, мы говорим с аналитиком долгового рынка из австрийского банка Райффайзен в Москве Денисом Порываем. Итак, государственным бюджетом на 2016 год для покрытия его дефицита предусмотрены внешние заимствования правительства на общую сумму 3 миллиарда долларов. Общий спрос на его облигации, представленные рынку на этой неделе, составил, судя по официальной информации, около 7 миллиардов долларов. Однако в итоге их было продано лишь на 1 миллиард 750 миллионов долларов. Как это объяснить? Денис Порывай, аналитик банка Райффайзен.
Скорее всего, это обусловлено тем, что изначально целью Министерства финансов было в том, чтобы разместить выпуск как можно среди более широкого круга иностранных инвесторов, поэтому и был так сильно сужен этот объем размещенный. То есть, скорее всего, изначально высокий объем спроса был связан с большим количеством локальных участников, которым в итоге бумага не досталась, и как вот мы видим из официальных источников, что большая часть выпуска, 70%, ушла иностранным инвесторам.
Однако в прессе появились мнения экспертов, что это могли быть и российские деньги, срочно перенаправленные за рубеж, а потом тут же возвращенные обратно, специально для покупки этих облигаций. Условно говоря, это как с прямыми иностранными инвестициями в Россию. Кстати, Центральный банк России только что представил итоги их поступлений в 2015 году. Так вот, три крупнейших источника прямых иностранных инвестиций в Россию в прошлом году – это Багамские острова, Британские Виргинские острова и Бермудские острова, то есть одни из самых популярных среди российского бизнеса офшоров. И лишь за ними следуют уже такие страны, как Франция, Германия, Великобритания, Ирландия и Китай. Тем более, что и повод вроде для такого рода подозрений находился. Книгу заявок на покупку новых российских гособлигаций на этот раз держали открытой необычно долго для таких размещений. Впрочем, по действующим правилам, эмитент этих ценных бумаг вовсе не обязан раскрывать публично реальных их покупателей. Денис Порывай.
Ну, действительно, само размещение, оно было несколько необычным в том плане, что обычно книга заявок закрывается в день ее открытия. Здесь же получается, что книжка собиралась в течение 3 дней, и, соответственно, вот этот вот длительный срок сбора книги, он и наводит на подобного рода предположения. Соответственно, нельзя исключать и такой вариант, но каких-либо доказательств здесь нет. И в происхождении вот этих вот иностранных инвесторов, имели они российское происхождение, тоже судить сложно, просто можем делать некие предположения, исходя из того, как долго собиралась книга.
Посредником при продаже этих российских еврооблигаций был объявлен российский национальный расчетный депозитарий, или НРД, а не какой-то международный. При размещении еврооблигаций таким обычно выступает базирующаяся в Бельгии компания Euroclear. Кстати, и все предыдущие размещения России еврооблигаций, включая последние в 2013 году, проводились именно через Euroclear. То, что на этот раз была выбрана именно российская площадка, что по сути меняло как для самого заемщика, так и для инвесторов? И стала ли такая перемена именно следствием санкций?
Ну, это не следствие санкций, это следствие неформальных ограничений европейских и американских регуляторов. И, опять же, как говорили официальные представители, Euroclear отказался под большим давлением. И, соответственно, была выбрана НРД в качестве первичного депозитария именно из-за того, что международные депозитарии отказались по каким-то причинам включать бумагу в свои системы расчета. Ну и, конечно, это существенно затрудняет доступ иностранцев к этой бумаге, которые привыкли в основном работать с Euroclear. Но вот в будущем есть надежда на то, что все-таки вторичный депозитарий будет и Euroclear, и какая-то ликвидность будет на вторичном рынке.
На вторичном рынке, то есть речь идет уже о перепродаже этих облигаций. Но в целом, учитывая все уже упомянутые неформальные ограничения на участие в размещении новых российских гособлигаций, можно ли говорить о том, что сама его схема была ориентирована изначально в большей степени именно на российских же покупателей, банки в первую очередь, у которых валюта сегодня в избытке? Или наоборот? И потому такое утверждение было бы преувеличением?
Ну, на мой взгляд, преувеличением. Я думаю, основная цель была в том, чтобы все-таки найти иностранный спрос, если не американский, европейский, то азиатский. И есть определенные договоренности между НРД и китайским депозитарием о том, чтобы такой доступ был. Поэтому я думаю, что участие как раз локальных инвесторов – это был такой, как мне кажется, запасной вариант в этой схеме, но не как базовый.
Выпущенные ранее российские еврооблигации, номинированные в долларах со сроками погашения в 2023 году, сегодня торгуются на рынке с доходностью чуть ниже 4% годовых, хотя еще в 2014 году она взлетала аж до 8%. На этом фоне как оценить качественно ту доходность или премию, как ее называют на этом рынке, под которую был размещен нынешний выпуск, а именно 4,75% годовых? О чем она свидетельствует?
Ну, она свидетельствует о том, что возникла заметная премия к тем бумагам, которые Euroclearable, и тем бумагам, которые были выпущены еще до санкций, доступ к которым имеют широкий круг иностранных инвесторов. И вот эта премия, она вот отражает вот как бы текущее состояние дел. То есть вот текущий круг иностранных инвесторов при текущем отношении американских и европейских регуляторов, вот он создает вот такую премию. Не сказать, что она там очень высокая, возможность, как мы видим, размещать есть, но вот условия, они уже несколько хуже.
Министерство финансов России особо подчеркивало, что вырученные от продажи новых гособлигаций средства пойдут на обслуживание валютных расходов казны, либо будут проданы Центральному банку в его резервы. И пока речь идет о том, что до конца года может быть продан еще один выпуск облигаций на 1 миллиард 250 миллионов долларов, которые еще остаются до установленного бюджетом 3-миллиардного лимита на этот год. Но на обслуживание внешнего долга самого государства, который чуть ли не в 20 раз меньше общего внешнего долга на сегодня российских компаний и предприятий, до конца года потребуется вдвое меньшая сумма, чем 3 миллиарда долларов. Значит, остальное должно быть продано в резервы Центральному банку. Под эти доллары, соответственно, будут напечатаны новые рубли. По вашим оценкам, сколь велик проинфляционный эффект такой операции?
Ну, объем 3 миллиарда долларов, даже если он будет весь размещен, и даже если он будет весь сконвертирован в рубли посредством прямой проводки в ЦБ, то есть фактически будет отдан в ЦБ, и на этот эквивалент будут напечатаны рубли. Даже если это произойдет, то сумма небольшая, и какого-либо инфляционного эффекта от этого мы не ждем. Сумма небольшая, опять же, в сравнении с тем объемом дефицита бюджета, который сейчас есть, и тем объемом ликвидности, который вливается в банковскую систему в связи с этим дефицитом. То есть в целом здесь мы не ждем каких-то там инфляционных эффектов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик долгового рынка из австрийского банка Raiffeisen Денис Порывай. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!